Кто бы мог подумать, такая огромная власть и под самым боком. Дракон чувствовал, как магия втекает в него, обновляя, делая, вопреки нудным законам физики, моложе и могущественнее с каждой секундой. Разве это сравнится с той жалкой участью, что была уготована ему прежде? А сейчас? Вот она, настоящая жизнь. Нет предела его могуществу. Он может исполнить любое свое желание. Но сначала надо воздать кое-кому по заслугам. Он втянул носом рассветный воздух, пытаясь ощутить вонь сознаний. У благородных драконов нет друзей. Понятие, самое близкое с точки зрения дракона к понятию друга, это враг, который все еще жив. Воздух стал неподвижным. Таким неподвижным, что казалось, напряги слух и услышишь медленное падение пылинок. Библиотекарь, постукивая костяшками, все поворачивал и поворачивал среди бесконечных книжных полок. Купол библиотеки по-прежнему возвышался над головой, но ведь он всегда был там. Библиотекарю казалось вполне логичным, что если существуют проходы, в которых полки оказываются снаружи, то должны иметься и другие проходы в пространстве между самими книгами, создаваемые из-за микросмещения квантов, на которые давит вес слов. С обратной стороны некоторых полок определенно доносились странные звуки. И библиотекарь знал, что если вытянуть пару томов, то заглянешь в другую библиотеку, под иными небесами. Книги искривляют пространство и время. Одна из причин, почему собственники убогих, разваливающихся на глазах букинистических магазинов имеют слегка неземной вид, заключается в том, что многие из них действительно не отсюда. Они просто заблудились, повернули не туда, блуждая по своему магазину в том мире, в котором считается похвальным носить вечные музейные тапочки и открывать магазин только тогда, когда вам этого захочется. В Б-пространство всегда вступаешь на собственный страх и риск. Однако самых заслуженных библиотекарей, совершающих отважные деяния библиотекарства и тем самым подтвердивших свою квалификацию, принимают в некий тайный орден и обучают основам искусства выживания за пределами полок, которые мы знаем. Библиотекарь достиг вершин этого искусства, однако его нынешние действия были чреваты не только изгнанием из ордена, но не исключено, что и с самой жизни тоже. Все библиотеки по всему миру связаны с Б-пространством. Все библиотеки. Повсюду. И прокладывающий себе путь библиотекарь, руководствуясь то надписью, что была нацарапана на книжной полке неведомым предшественником, то запахом, а то и смутными нашептываниями ностальгии, целенаправленно двигался к основной библиотеке, единственной и неповторимой. Одно утешало. Если он ошибется, то никогда об этом не узнает. По каким-то непонятным причинам на Земле дракон смотрелся хуже. В воздухе он был стихией. Он казался изящным даже тогда, когда пытался оставить от вас дымящиеся подметки. А на Земле он превращался всего-навсего в чертовски большую ящерицу. Гигантская голова, четко вырисовываясь на сером фоне рассвета, медленно поворачивалась. Госпожа Овниц и Ваймс осторожно выглянули из-за бочки, стоящей под водосточной трубой. Ваймс рукой зажимал морду Эролу. Дракончик отчаянно вырывался и скулил, как щенок, которого пнули ногой.
«Изумительное животное!» —
произнесла госпожа Овниц тем, что у нее считалось за шепот.
«Ничего изумительного не вижу!» —
не поддержал ее восторгов Ваймс. Дракон со скребущим звуком потащился по камням.
«Я знал, что он жив», – буркнул Ваймс. «Ведь ни клочка не осталось. Все было слишком чисто. Держу пари, его просто услали куда-то с помощью волшебства. Только посмотрите на него. Это немыслимо. Он наверняка волшебный. Иначе как в нем держится жизнь?»
«Что ты хочешь сказать?»
Вопросительно нахмурилась госпожа Овниц, не отрывая взгляда от пластинчатых боков чудовища.
«Что он хотел сказать? А в самом деле, что он хотел сказать?»
Он быстренько поразмыслил над ответом.
«Это просто физически невозможно, вот что!» Ответил Ваймс. «Ни одно существо такого веса не может летать или исторгать пламя так, как это делает он. И я об этом уже говорил».
«Но он выглядит достаточно реальным. Я о том, что волшебное существо должно быть слегка, как бы это сказать, призрачным».
«О, он совершенно реален. С реальностью у него все в порядке», — с горечью произнес Ваймс. «Но, предположим, он нуждается в магии, как мы нуждаемся в солнечном свете или в еде».
«То есть он чудоядный?»
«Я просто думаю, что он питается магией, вот и все», — ответил Ваймс, у которого не было классического образования. «Я к тому, взять этих болотных дракончиков, вечно они на грани вымирания. А предположим, в один прекрасный день, еще в доисторические времена, они нашли бы способ употреблять в пищу магию и тем самым поддерживать в себе жизнь».
«Когда-то кругом было полным-полно сырой магии», — задумчиво промолвила госпожа Овниц.
«Ну вот, в конце концов, все живые существа пользуются воздухом или водой. Я к тому, что если имеются какие-то природные ресурсы, обязательно найдется тот, кто отыщет способ их использовать. И тогда все проблемы с плохим пищеварением, весом, размахом крыльев и прочим снимаются, потому что магия обо всем позаботится. Ура!» «Но ее понадобится много», — подумал Ваймс.
Он не мог с уверенностью сказать, сколько именно магии требуется, чтобы изменить мир настолько, чтобы многотонные бронированные туши порхали по воздуху как ласточки, но мог поклясться, что много, очень много. Кто-то подкармливал этого дракона. Он перевел взгляд на громаду библиотеки незримого университета. Величайшее на всем плоском мире собрание концентрированной магической силы. А теперь дракон научился питаться самостоятельно. С тревожным чувством он вдруг ощутил, что госпожи Овниц больше нет рядом. Повернув голову, он к своему ужасу увидел, что в данный момент она величественно вышагивает к дракону, выпятив вперед твердый, как наковальня, подбородок.
«Какого черта вы собираетесь делать?» — громким шепотом спросил он.
«Если он произошел от болотных драконов, то я, пожалуй, сумею с ним управиться», —
ответила она.
«Надо смотреть им прямо в глаза и разговаривать нетерпящим возражений голосом. Они не в состоянии противостоять суровому человеческому голосу. Силы воли им не достает. По сути, всякий дракон – это просто размазня».
К своему стыду Ваймс осознал, что его ноги не желают иметь ничего общего с марш-броском по грязи, необходимым, чтобы оттащить госпожу Овниц обратно. Его гордости это не понравилось, но тело в ответ указало, что отнюдь не гордость подвергается вполне реальной опасности в плавлении тонким слоем в ближайшую стену. Горящими от неловкости ушами он услышал, как госпожа Овниц прогремела:
«Скверный мальчишка!»
Эхо этого сурового окрика звонко прокатилось по площади.
«О, боги!» – подумал он. «Неужели именно так воспитывают драконов?» Тыкают носом в расплавленное место на полу, угрожая растереть этот самый нос об это самое место? Он рискнул высунуться над краем бочки. Голова дракона медленно вращалась из стороны в сторону, подобно стреле крана. Ему с трудом удавалось сфокусировать взгляд на стоящей прямо под ним госпоже Овниц. Ваймс увидел, как огромные красные глазищи сузились до щелочек. Скашивая глаза к собственному носу, чудовище делало попытки прищуриться. Дракон выглядел озадаченным, но не удивленным.
«Сидеть!»
– проревела госпожа Овниц тоном столь категорическим, исключающим саму возможность возражения, что даже ноги Ваймса невольно подкосились.
«Вот, хороший мальчик. Думаю, у меня найдется для тебя кусочек кокса».
Она похлопала себя по карманам. «Зрительный контакт. Это крайне важно». «Зачем?» – подумал Ваймс. Она допустила эту ошибку и посмотрела вниз. Дракон небрежно приподнял коготь и пришпилил госпожу Овниц к земле. Ваймс, охваченный ужасом, приподнялся. Но в тот же самый миг Эрл, воспользовавшись моментом, вырвался и одним прыжком перемахнул через бочку. То подскакивая, то приземляясь, он крошечным вихрем выписывал над площадью арки, судорожно хватая пастью воздух и со свистом отрыгивая, пытаясь исторгнуть пламя. Ответом ему стал язык бело-голубого пламени, который оставил полосу пузырящегося от жара камня в несколько ярдов длиной, но так и не попал в нападающего дракончика. Нелегкой мишенью был летящий Эрл. И не мудрено. По всей видимости, дракончик и сам не знал, где окажется в следующее мгновение и куда направиться после. Сейчас его единственной надеждой было движение, и он выписывал сальто мортале, крутился волчком среди с каждым разом все более яростных языков пламени, подобно испуганной, но исполненной решительности вероятной частице. С тяжким скрежетом, напоминающим звук от дюжины одновременно вбираемых якорей, громадный дракон встал на дыбы и попытался сбить досадного овода на лету. Тут ноги Ваймса наконец поддались уговорам совести и решили, что могут себе позволить некоторое время походить в героях. Выхватив меч и таким образом приготовившись к совершению любого необходимого подвига, он бегом преодолел отделяющее его от госпожи Овниц пространство, сгреб ее за руку и за кусок измазанного бального платья и взвалил на плечо. Только через несколько ярдов его осенило, какую фундаментальную ошибку он совершил. Он издал хриплое «Харррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr со коленными чашечками. Перед глазами плясали багровые пятна. И как последняя капля, какой-то непонятный, но явно сделанный из китового уса предмет, норовил проткнуть ему шею. Капитан Ваймс сделал еще несколько шагов вперед, движимый одной только инерцией, и зная, что если остановится, то его раздавят в лепешку. Овницев разводят не из-за красоты. Их разводят за здоровую жизнестойкость и крупную кость. И за истекшие столетия они здорово продвинулись в этом направлении. Плитки в нескольких футах от него взорвались брызгами синевато-багрового пламени. Впоследствии он не раз задавался вопросом, могло ли ему хотя бы прийти в голову, что он сумеет подпрыгнуть на несколько футов вверх, после чего с порядочной скоростью покрыть оставшееся расстояние до бочки. Возможно, в крайних ситуациях любой человек способен освоить тот вид мгновенного перемещения в пространстве, который стал столь естественным для Шнопса, что превратился в его вторую натуру. Так или иначе, теперь бочка была за спиной, а госпожа Овниц, если можно так сказать, у него в руках. Хотя вообще-то она прижимала его руки к земле. Не без труда высвободившись, он попытался посредством массажа вернуть в кисти жизнь. Что в таких случаях полагается делать дальше? Не было никаких признаков того, что она ранена. Он припомнил что-то насчет расстегивания пуговиц и так далее, Но в случае госпожи Овниц это могло оказаться опасным. То есть без специальных инструментов он ни за что бы не справился. Однако госпожа Овниц самостоятельно разрешила проблему скорой помощи. Ухватившись за край бочки, она рывком села.
«Ах так!» – рявкнула она. «Так получай же шлепанцем!»
Ее глаза впервые сфокусировались на Ваймсе.
«Что здесь происходит, черт побери?»
Начала была она, но тут в поле ее зрения попала сцена у него за спиной.
«Вот дерьмо!» Выразилась она. «Простите, мой дурной клачский!»
У Эрола кончался запас энергии. Крылья обрубки в самом деле не были приспособлены к настоящему полету. И он не падал исключительно потому, что не переставая хлопал крыльями, как цыпленок. Гигантские когти свистели в воздухе. Один из них зацепился за устроенный на площади фонтан и разнес его в мелкую крошку. Следующий удар пришелся точно по Эролу. Дракончик просвистел над головой Ваймса, врезался в крышу и упал.
«Слава богам!»
С облегчением промолвила госпожа Овниц, с трудом поднимаясь на ноги.
«Они ведь чуть что взрываются. Это могло оказаться очень опасным».
И тут они вспомнили о другом драконе. Не из взрывающихся. Из вида людей убивающих. Они повернулись очень медленно. Чудовище нависло над ними, принюхалось. Но затем, как будто они не представляли для него абсолютно никакого интереса, равнодушно отвернулась. После чего грузно подпрыгнула в воздух и лишь единожды неторопливо взмахнув крыльями, лениво, словно покачивающая на волнах огромная лодка, заскользила прочь. Сначала пролетев над площадью, а затем поднимаясь все выше и выше в катящиеся над городом волны туманов. Однако Ваймса на данный момент больше беспокоил меньший представитель драконьего племени. Он взял дракончика на руки и с тревогой прислушался к угрожающему рокоту в желудке бедняги. Сейчас он очень жалел, что не рассмотрел драконью книгу более тщательно. Является ли желудочный шум признаком скорого взрыва? Или же главное не пропустить момент, когда рокотание прекращается?
«Мы должны догнать его!»
Госпожа Овниц была сама решимость.
«Где экипаж? Что с ним произошло?»
Ваймс сделал туманный жест в направлении, куда, насколько он помнил, понеслись охваченные паникой лошади. Эрол чихнул облаком теплого газа, который пахнул еще хуже, чем что-то давным-давно замурованное в подвале. Слабо поскреб лапой воздух, лизнул лицо Ваймса, похожим на горячую терку языком, с усилием слез с его рук и затрусил прочь.
«Куда это он?»
прогрохотала госпожа Овниц, появляясь из тумана и волоча за собой лошадей. Они упирались, копыта царапали по булыжнику и высекали искры, но их игра была проиграна заранее.
«Он все еще рвется в бой!»
сказал, не веря собственным глазам, Ваймс.
«А я думал, он уже признал свое поражение».
«Они дерутся, как черти»,
объяснила госпожа Овниц, пока капитан взбирался на сиденье.
«Задача, понимаешь ли, в том, чтобы заставить противника взорваться».
«Да, а я-то считал, что обычно побежденное животное валится на спину, демонстрируя покорность, и на этом все заканчивается»,
задумчиво сказал Ваймс, когда карета тронулась и загромыхала вслед за быстро исчезающим из вида болотным драконом.
«Ха, с драконами такой номер не проходит», усмехнулась госпожа Овниц. «Если какой-нибудь идиот вдруг сам валится на спину, отчего же его не выпотрошить? Они так на это смотрят, почти как люди».